Возможно, вы никогда не узнаете, о чем действительно думают женщины. Но услышать, о чем они говорят, можете прямо сейчас. В эфире радиошоу «На женской волне». В студии «Радио Нова» Инесса Стрельникова и Юля Демидова. Приготовьтесь, слушать подано.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире шоу «На женской волне» на радио «Нова Торонто». И в студии я, Инесса Стрельникова, и моя партнерша
Юлия Демидова. Всем привет!
Привет! И сегодня у нас будет очень интересная познавательная беседа. Мы очень долго искали, и, наконец, нашли. Мы хотели, потому что нам писали вы и спрашивали, пожалуйста, пригласите на программу детского психолога. И вот, наконец-то свершилось чудо. И в гостях у нас психолог по образованию, психотерапевт, гипнотерапевт международной квалификации Екатерина Пастухова. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также ее коллега Ольга Барнасус, основатель школы юной красоты и движения, которое помогает девочкам в претинейджерском и тинейджерском возрасте пройти через вот такие трудные времена. Оля, привет, рада видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, девочки. Спасибо большое, что нашли для нас время и пришли в нашу студию. Огромное количество вопросов, огромное количество тем, на которые мы хотим поговорить. Хотим поговорить о подростках, хотим поговорить о мальчиках, о девочках, о тех трудностях, которые сейчас все сталкиваются в период пандемии, ну и про тинейджерский период, конечно, взросления поговорим. Все это на волнах Радио Нова. Через секундочку, не переключайтесь.
Реклама на Радио Нова.
Давно мечтала стать хозяйкой автомобиля Subaru. С английским у меня пока не очень. Но есть Richmond Hill Subaru. Тут вас готовы обслужить на родном языке.
Почувствуйте удовольствие от управления комфортным, надежным автомобилем. Оцените беспрецедентную проходимость на любых дорогах. Запишитесь на тест-драйв к Леону Вербону и Леону Ваксману и получите консультацию на родном языке. 905-883-3555.
Richmond Hill Subaru. Обслуживание, о котором вы мечтали.
Altair Travel. Путь длиной в 1000 миль начинается с вашего звонка к нам. Здесь всегда предложат самые выгодные предложения по всем туристическим маршрутам. Отдых на всех островах и континентах. Авиабилеты. Круизы по всему миру. Звоните прямо сейчас. 416-633-9404. Бронируйте на нашем сайте. altairtravel.ca.
Каждый год инженеры Toyota делают автомобили еще безопаснее и надежнее, экономичнее и комфортнее. Сделайте и вы еще один шаг к своей новой Toyota. В Richmond Hill Toyota вы подберете авто под ваш стиль, жизнь, ваш характер и, конечно, под ваш бюджет. Спросите у Игоря Сапожникова, известного специалиста по продажам Toyota, и получите лучшее ценовое предложение уже сегодня. Richmond Hill Toyota. 647-498-79-61.
Рекламная служба «Радио Нова». Готовим рекламу вкусно и аппетитно. Органично и полезно для бизнеса. Телефон рекламного шеф-повара 416-450-78-35. Слушать подано.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «На женской волне», в которой мы продолжаем знакомить вас с очень интересными, выдающимися представителями нашей русскоязычной общины. И я повторюсь, что сегодня у нас в гостях две очень интересные дамы. Психолог по образованию, психотерапевт, гипнотерапевт международной квалификации, очаровательная Екатерина Пастухова.
Спасибо.
И рядом с ней Ольга Барнасус, основатель школы юной красоты. Оля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать. Нам так повезло, что, оказывается, такие умные, образованные женщины оказываются еще такими очаровательными и красивыми, и ждем с нетерпением, пока мы с вами поговорим и зададим все вопросы.
Ну, поехали.
Добро пожаловать.
Давай, поехали. Веди.
Оль, ну мне очень интересно, что это за школа такая юной красоты? Что стоит за названием?
Школа юной красоты – это... В будущем, конечно, не сейчас, потому что нам, увы, условия не позволяют, но в будущем это будет центр, в котором девочки-тинейджеры смогут получить психологическую помощь. Это будут классы посредством мастер-классов, воскресная школа, вот вы будете... Катюша будет основным преподавателем, и к каждое воскресенье будет проходить под эгидой тем, которые мы выделяем, важных тем.
Короче, если вот у меня растет ребенок, а у меня растет ребенок, как раз находится в притинейджерском
состоянии.
Короче, это может быть и состояние, насколько я понимаю.
Это состояние.
Ну, в общем, действительно, у меня вот сейчас девочки, да, 11 лет. Я знаю, что твоим уже по 13, твоим близняшкам. То есть, да, у меня взрослых два сына. Это я для радиослушателей и зрителей говорю, те, которые не знакомы со мной довольно близко. Взрослые дети уже... выпистаны, выращены, и они уже пошли, как говорится, в свободное плавание. А вот и два мальчика.
Работа проведена.
Проведена.
Все.
С мальчиками мне понятно, я знаю, у тебя много вопросов. Но у меня теперь растет девочка. Абсолютно другой опыт. Абсолютно не знаю. Абсолютно все по-новому. И вот очень рада, что мы здесь. Я так понимаю, что, видимо, тебе эта идея в голову пришла. Почему? Потому что твои уже тебе, наверное, выносят мозги.
Идея, конечно же, пришла, когда я увидела вот этот момент перестройки организма, детского организма. То есть момент, когда я поняла, что «Хей, все, это уже не дети».
Это уже не дети,
уже все пуси уже прошли.
Да.
И уже нужно строить новые отношения, новый контакт искать. И... информацию им нужно давать совсем другую,
да.
иную,
да.
более углубленно, более важно, что ли.
Девчонки, вы знаете, вот мне чисто вот по-матерински и по-женски, мне вот конкретно, вот когда я видела вот у Беаточки в 10 лет это пошло, у нее начались эти mood swings.
Да.
И она абсолютно, вот у нас всегда, в школе говорят, она такая helpful, она всегда такая positive, у нее всегда вот ей дают вот эти аворды за positivity, за то, что она готова другим помочь. И тут я просто вижу, что с моим ребенком просто какая-то получается колбаса.
Да.
Ее просто начинает вот прям ломать.
Да.
И мне ее так жалко было, я понимаю, что это не она. И потом она потом так, и потом, когда проходит вот эти вот эпизоды, да, она просто плакала и говорит, мама, я не понимаю, что со мной происходит. Вот мне реально надо было ей помочь. Вот, Кать, что вот в таких случаях надо делать вот родителям, как в моей ситуации, в твоей? Вот явно вижу, что ребенка колбасит, и она понимает, что это не...
И что происходит с ребенком-то на самом
гормоны
деле?
Гормоны там поперли, эти гормоны нам
Но
всю жизнь покоя не дают.
Понимают.
Женщинам, да?
Так. По поводу ребенка, что делать? Во-первых, когда замечаете, что с ребенком что-то происходит, особенно в таком притинейджерском или тинейджерском возрасте, в первую очередь, естественно, попробовать найти, где эта эмоция находится, в какой части тела. То есть задать вопрос, закрой глаза, где ты чувствуешь это напряжение? Как оно ощущается?
Я записываю. А как подойти? То есть ребенок пришел к тебе, он же не пришел и сказал: «Мама, я чувствую напряжение, помоги мне его найти». Как вот начать вот этот вот разговор?
Я на примере, наверное, своей дочери могу,
да?
потому что на примере клиента будет не совсем уместно. Ну, то есть спросить, что чувствует. Дети чаще всего, подростки, да, они не до конца понимают, что происходит с их эмоциями. То есть какую эмоцию ты испытываешь? А если они не понимают, начать развивать их эмоциональный интеллект.
Mm-hmm.
То есть разные эмоции. Потому что как мы привыкли? Мы привыкли опираться на наш IQ, да, то есть хорошо учиться в школе, быть таким примерным человеком, но забываем, что наш эмоциональный интеллект, он, наверное, где-то даже более важен в каких-то аспектах. Ну, сейчас мы все видим по пандемии, что накрыло всех, кто...
Couldn't agree more, как бы по-английски я сказал.
Да.
И, в общем, помогаем ребенку обнаружить, где эта эмоция.
Да, обнаружить, какая
эмоция. Закрыть глаза.
Да. В первую очередь, какая эмоция? Закрыть глаза, обнаружить, где она в части тела, в какой находится. Потому что тревожность чаще всего связана как раз с грудной клеткой, с областью сердца, солнечного сплетения.
Так.
И там это чаще всего происходит у подростков.
Угу.
И дышать вместе, глубоко вдыхать, выдыхать, если напряжение какое-то. Но самый эффективный способ, как ни крути, это обратиться к специалисту, если ни мама, ни ребенок, ну, ни папа, ну, допустим, не понимает.
Естественно, трудно помочь, да. И главное, хочешь помочь, и когда от беспомощности просто вот...
А так ведь очень трудно признать. Я же родила этого человека, его не было, он у меня в животе сидит, я его должна знать как облупленного. Почему же я не могу его помочь? Почему я должна обращаться к специалисту?
Ну, тут уже вопрос про материнское эго, да? Которое порой нужно отпускать, да.
А мне кажется, когда ты хочешь лучшего для своего ребенка, тут вообще никаких эго быть не может.
Конечно.
Те матери, которые конкурируют со своими детьми или считают, что у них время, это их мнение – это высшая инстанция, я считаю, что просто эти люди зашоренные и закрытые в сознании. Извините, но я вот так считаю.
Ну, пристыдила нехило, я бы сказала.
А почему? Потому что кто ломает своих детей? Родители, матери в первую очередь. И потом этим детям всю жизнь с этими проблемами жить. Поэтому эго надо выкидывать нафиг вот туда, в форточку. И просто нужно... своим детям помогать. Извините, что я так резко, но я вот за это готова вот стоять горой, потому что если мы будем думать только о себе, а не о своих детях, то мы вырастим свои копии, только они не хотели такими быть. Вот у них своя жизнь.
Ну и если мы помогли нашему подростку обнаружить тревожность в области грудной клетки, что делаем дальше?
В домашних условиях можно найти хорошую медитацию на YouTube или Headspace, и 10-15 минут подростки не очень любят.
Это крутые сайты. Мой подросток согласится со мной пойти на этот веб-сайт. Есть TikTok-видео какое-нибудь для этой медитации?
Для медитации лучше YouTube, но, наверное, там нужно поосторожнее быть, потому что не всегда проверены источники, поэтому не все медитации одинаково хороши. А на Headspace они коротенькие, это app. То есть можно скачать на телефоне, это очень удобно подросткам. И 10-15 минут с утра... то есть для хорошего настроения. Можно найти медитацию, которая называется Body Self-Scan, то есть отсканировать, где это находится, и помочь выпустить эту эмоцию на уровне психосоматическом.
И как эта медитация помогает? Что происходит во время медитации?
С научной точки зрения или с энергетической? Вам с какой подойти?
Мне с энергетической интересно. А Юля, наверное...
А, давайте с обоих.
Ну, поскольку я выходец из науки, но... я сейчас все-таки больше про духовные практики, да, чем только про научные, то с научной точки зрения новые нейронные пути прокладываются. То есть вот как мы в тренажерный зал приходим, мы мышцы наши качаем так. Для того, чтобы у нас какие-то хорошие формы появились. Также и наш мозг, он тоже требует работы. Соответственно, новые нейронные пути расслабляться, то, что мы забываем, и то, чему мы учим наших детей, как не расслабляться, а все время пахать.
Так.
С утра до вечера, желательно. Мы помогаем расслабляться, учиться. То есть по исследованиям доказано, проверяли буддийских монахов, у них ДНК меняется от постоянных медитаций на регулярной основе.
Вау.
То есть
в этой теме есть большой смысл.
Вот у
нас, да, вот у нас, как говорится, эти темы сейчас чаще-чаще в жизни всплывают. Я вот заметила, что я занимаюсь когда йогой, да, и у нас на йоге, помимо того, что ты проходишь вот через вот эти позы и практики, если ты еще при этом дышишь, дыхание очень важно, и впускаешь в себя, вот отпускаешь многие вещи, просто отпускаешь, то ты реально себя чувствуешь моложе. Вот почему я на йоге так прям подсела, и мне сейчас реально не хватает. А почему? Я, конечно, могу делать дома йогу сама, там, да, сделаю. Но когда ты это делаешь в группе, вот этот spiritual, вот этот вот симбиоз, он реально что-то в тебе меняет.
Обмен
вот, наверное,
энергией.
Что-то такое в этом такое офигительное есть, просто замечательное. Всем советую и вот слушаю.
Но вот у меня до сих пор есть я скептик, и я со скепсисом отношусь к тому позыву, что вот мой подросток, у него подростковый период, пубертат, и он с удовольствием будет там со мной медитировать или с удовольствием пойдет со мной к специалисту.
Не пойдет.
Ну, а что делать?
Ну вот. Как-то с ними...
У меня много подростков.
Да.
Скажу так, сейчас это, наверное, самый большой пласт моих клиентов, поскольку им сложнее всего. Им сложнее, чем взрослым. Взрослые хотя бы...
И они добровольно к вам идут?
Не все. Большинство идут добровольно, и большинство остаются. То есть у меня, может быть, пару человек, кто не остались, но не были абсолютно против изначально. Медитации делая вместе с ними.
Но я так понимаю, что вы вот для этого и организовали вот эту вот самую группу, где
для
вы будете
мы организовываем
в группе
эту
их
школу.
Учить всем этим важным вещам.
Да,
абсолютно.
Где будет им и интересно, Да. Вместе. Это новые друзья.
Конечно.
Обязательно. То есть почему важно именно групповое общение, чтобы происходил именно тот же обмен энергией.
Угу.
И там будут... обучение, конечно же, да. И медитации будут введены. Обязательно.
Да.
И будут такие вот. Доктора, как гинеколог, трихолог, кто у нас еще там? У меня целый список,
целый список докторов,
кто. Да, то есть помимо психотерапевта, гинеколога и трихолога, которых я уже назвала, будет нутрициолог, визажист, косметолог, фотограф, стилист одежды, стилист по волосам. Кто у нас еще? Арт-терапия, нейрографика. То есть это все такие дисциплины и инструменты, с которыми дети смогут и сама успокоиться, и самоконтроль, да. И красиво одеться, и красиво выглядеть, и много всяких бонусов от этой школы.
Да, получается, очень хорошие, потому что вот, как ты говоришь, Тосин с тобой медитировать не будет, моя дочка тоже не очень. Когда она была вот маленькая, она ходила со мной на йогу, я на взрослую, на детскую. А вот сейчас я ей говорю, ну давай опять. Вот они, да, они не очень хотят, да. Но в группе со своими, да, ровесниками или близкими по возрасту детьми.
Угу. Все пошли, и я пошел.
Да, и, да, это стадный инстинкт, конечно.
Плюс у них возраст такой, что в этом возрасте им важны сверстники. То есть мы, да, в каждом этапе развития жизненном предпочитаем, угу, разную группу. То, да, есть когда-то родители, да, пока мы там...
Совсем маленькие.
Да, малыши, угу, до 3 лет. А вот сейчас это сверстники, это их главная опора, они им доверяют. Поэтому лучше в компании, наверное, начинать хотя бы общеобразовательный,
да,
элемент.
В компании все веселее. Но вот знаете, девочки, я обратила внимание, что сейчас я тут в компании матерей дочек нахожусь, да? У Кати две дочки, у Оли две дочки, у тебя даже одна дочка, у меня двое мальчиков. И в какой-то мере я рада, что у меня мальчики, потому что мне не надо с ними вот этих женских разговоров вести. О месячных, о беременности, об этом вот сексуальном воспитании женском, о контрацептивах, которые намного сложнее для женщины, чем для мужчины.
Но интереснее.
Ну, интереснее. Непочатый край.
Тут вот, неоднозначно.
Девочки, вот как? Вот я недавно смотрела один из любимых сериалов уходящего года, поскольку мы в конце года записываем эту передачу, это был «Ферзевой гамбит», «Queen's Gambit»,
да,
где очень хорошая сцена, когда у главной героини начинаются месячные во время ее очень ответственного матча. И она бежит в туалет, и сразу, слава богу, там подружка есть, у которой есть с собой тампон. Вот как заводить разговор о месячных со своими дочками? Совет мамам, которым может быть не совсем комфортно.
Хороший вопрос.
И в каком возрасте? Потому что они же приходят не по часам, а в разном возрасте.
Здесь, да, по статистике в среднем, это не в среднем, но самый ранний, да, это с 9 лет.
С 9 лет.
У девочек начинаются месячные. Как лучше начинать? Начнем с тех мам, которым некомфортно.
Так.
Таких мам много.
Угу.
Вот. То есть начнем с литературы. То есть в моем случае я смотрела на развитие ребенка. То есть когда ребенок готов, когда у него интерес просыпается к этим темам. Есть дети, которые до 10 лет, там, допустим, 9, но они совсем далеки от этого. Особенно мальчики.
Да.
Простите, мальчики, за дискриминацию. Это просто физиологический аспект. Вот. А девочки, то есть порой они в 7-6 лет уже интересуются тем, как у них физиологические процессы происходят. То есть можно литературу какую-то купить на английском языке, им проще. Есть очень хорошие книги на том же Амазоне, простые, понятные. То есть я начала с этого. Дочь у меня достаточно развита, соответственно, мне пришлось там на 3 года старше купить книгу. Mm-hmm. И она ознакомилась с анатомией, с месячными. То есть, да, наблюдать действительно.
А как преодолевать вот этот дискомфорт? Нужно ли, может быть, в шутку это обратить? Нужно ли использовать какие-нибудь слова? Знаете, вот как бы вот, когда не можешь сказать слово «влагалище», может, там «ху-ху». Вот какие слова использовать?
«Уи-уи», да. Я бы не советовала использовать уменьшительно-ласкательные там или какие-то...
«Киска» не подойдет?
Называть вещи своими именами.
Да, да, потому что... Киска — это из другой истории, я думаю, да?
Я могу вам рассказать свой экспириенс, как я своим детям все это преподнесла.
То есть давай.
У меня был дикий страх, когда я услышала, что в нашей школе, и не только в нашей, а по всему Онтарио, меняют curriculum по sex education.
О, такое сопротивление же было, движение.
У меня был жуткий страх, примут, не примут, согласятся, не согласятся, будут им давать ерунду какую-то, не будут. Откуда я знаю? Как мать.
Да.
Я иду в Костко, мой любимый магазин, покупаю вот такенную анатомию.
Да.
И вот так вот мы садимся, девчонкам было 7 лет, и мы
7
от
лет?
А до да. Я по этим картинкам, вот так вот, все, конечно же, сведено было к деторождению.
Ну да, семья.
Семья, ценности. Да. Все-таки я, как мать, считаю, что мы должны им давать ценности семьи, как это должно быть.
Традиционной
семьи. Традиционной.
Угу.
Да.
Дальше им решать, как они будут
да.
жить.
Согласна.
И что они будут делать.
Да.
Мое дело – это принимать дальше.
Да.
Ну,
ну и как прошел вот этот процесс?
Шикарно прошел процесс.
Да?
Они были заинтересованы, они даже задавали вопросы. Угу. Когда это без ужимок и без стеснений выдается ребенку как задолженное,
так.
Это физиология. Да. Это должно быть так.
Да.
По-другому ребенок и воспринимает. Без вот этих «мама, не да. надо», как мне говорили. Мой ребенок закрывает уши и не хочет слышать.
Могу я тоже добавить, вот как я разговаривала со своей дочкой, потому что, да, вот если ты «давай сядем, поговорим», это сразу настраивает так.
Серьезно.
А тут как бы был такой момент, и мы, кстати, вот удачный момент, мы смотрели вот эти вот передачи, где про животных, да, угу. И тут вдруг там выскакивает сценка, и там какие-то животные вот занимаются где-то этим рождением.
Любовью.
Не, ну, любовью.
Молодец.
И вот тут вот, да, вот прям вот оп, а там какой-то документальный фильм вот про вот эти серии, и вдруг тут вот это вот вставлено. И, в общем-то, мне тут же задается вопрос, и я говорю, вообще-то это круговорот жизни, вообще вот так устроено, это нормальная вещь, говорю. В принципе, без двух противоположных полов у нас ничего не рождается. Вот так устроен этот мир, так устроено это природой. И вот она говорит, что и у нас так же, я говорю, и у нас так же. Нет, и не было, в этот не было. Подумала такая, говорит, да, ага, говорит, и потом говорит, ну, ты знаешь, говорит, мам, не волнуйся, нам в школе уже про это говорили, говорит, но я просто как бы вот не представляла. А в школе им говорили, более научно объяснили, что да, дети не берутся, естественно, из капусты, что для того, чтобы родился ребенок, нужно, чтобы эта хромосома попала в эту, вот таким-то самым образом как-то там им рассказали. И я тоже была вот напряжена по этому поводу, потому что я думала, вот вдруг там наговорят всякую ерунду, как это будет, что это будет. Я даже хотела не вести ее в эту неделю в школу, нам написали там в мае там такого-то.
Да.
Вот. Но потом как-то я отпустила, расслабилась, и нормально. Я думаю, лучше, как говорится, education, образование, их подготавливает, чем больше они обучены, тем меньше у них будет трудностей, и это нормально, и нам надо им рассказывать. Поэтому, конечно, Катя здесь. Давайте еще Катю что-нибудь полезное спросим. А?
Ну, Катя, у меня очень много вопросов, но как бы вот мы затронули в самом начале нашего разговора о том, что вот в условиях пандемии приходится очень трудно многим родителям, многим семьям, абсолютно экстраординарно обстоятельства во всем мире. Каково детям? Вот я, когда все это началось, я своим ребятам говорила, ребят, это вот вообще запоминайте, вы живете в уникальное время, такого еще никогда не было. Как вот объяснить им, что это ненормальный процесс, что это когда-нибудь закончится? И я смотрела вот это видео, я Инессе говорила, двухлетнюю девочку в самолете пытались силой надеть маску, и она плакала, кричала, отбивалась. Каково детям?
Тяжело. Им очень сложно, особенно детям постарше, которые больше осознают. Потому что понимают дети все, а осознают не все. Соответственно, те, которые уже старше 7-8 лет, которые привыкли к определенной рутине, что можно обнимать друг друга, что можно играть, веселиться, что можно встречаться и, наконец, делать то, что им нравится, им очень сложно. То есть участились панические атаки У многих подростков, у которых никогда не было панических атак, они начались. Повысилась тревожность. Мне грустно об этом говорить как матери, и да, мне радостно, грустно, что моя дочь этого избежала, но от этого как бы легче не становится, да, в обществе. То есть потом что еще? Суицидальные мысли. То есть это не так страшно, что есть мысли. У нас есть такой миф, да, распространенный у родителей, что если суицидальные мысли у ребенка есть, то все. Это
трагедия.
Клиника, трагедия, нам нужно спасать. Иногда это просто...
Подумать об этом можно.
Да, по статистике каждый третий человек, если я не ошибаюсь, канадской статистики, думает об этом, и взрослый в том числе.
Главное, чтобы до дела не дошло.
Да, чтобы не было плана, чтобы не было желания этого сделать осознанно. То есть участились суицидальные мысли подростков. Что еще? Активность понизилась, физическая, соответственно, они меньше кислорода получают, их мозг, зрение падает, им сложнее сфокусироваться. Больше зависимостей игровых. И это все не из интернета, это все реально на моей практике, то, что я вижу каждый день. И они сами уже просят о помощи. Они приходят к родителям и говорят: просто отведите меня к специалисту, пожалуйста. Потому что я не знаю, что мне делать. Бессонница, они сидят до ночи. То есть я могу до бесконечности перечислять, что на самом деле происходит у мальчиков также. То есть у девочек, у мальчиков.
Катя, а больше мальчиков или девочек вот в припубертальном и пубертальном возрасте у вас к вам приходит? Или это баланс там получается?
Ну, у меня больше девочек приходит, но я думаю, что скорее всего, потому что...
У девочек больше, как мы говорили, вопросов половому созреванию и так далее, да?
Это вот стереотип, то, что девочки, как бы девочкам легче, они более эмоциональные,
открытые,
они
более
им
открытые,
более
да?
открытые, им легче себя как бы высказать, что у них на уме.
Это стереотип, на мой взгляд, потому что у меня достаточно много девочек, которым тяжело. Скорее всего, что у девочек с мамами ближе эмоциональный контакт. И мамы часто бывают теми людьми, кто звонят мне и говорят: моя дочь ищет специалиста. А у мальчиков чаще либо с папой контакт, либо с самим собой, или с компьютером, или с друзьями. Так. Соответственно, это либо не замечают, либо звонят, когда уже прям, ну вот совсем плохо, ну вот из комнаты его не вытащить, что мне делать там?
Да-да-да, из комнаты там, не вытащить.
Либо там он уже, допустим, употребляет какие-то вещества и говорит: что мне делать? То есть... Не ждите родителей. Вот это обращение к вам. Не ждите, когда совсем плохо. Обращайтесь, когда еще только заметили первые признаки.
Ну, а вот если вы говорите, вам звонят больше мамы и о дочерях, если у сыновей лучше контакт с папами, если нас смотрят папы, на что нужно обратить внимание?
Обратить внимание, если ваш ребенок стал более закрытым, более молчаливым. То есть он уходит в себя. Если вы задаете ему вопрос о том, как он себя чувствует, какое у него настроение, как день прошел, он односложно вам отвечает, или вы видите, что он реже стал улыбаться, то есть какие-то депрессивные...
Дистанцируется,
да. Депрессивные признаки какие-то появляются. Не ждите, когда пройдет полгода. Вы лучше обратитесь сначала, это легче устранить на начальных стадиях без каких-то медикаментозных, скажем, препаратов.
То есть вот посредством бесед, вот таких сессий?
Да. Ну, у меня комплексный холистический подход. Я и саунд-хиллингом занимаюсь, то есть я играю на чашах медитативных, колокольчиках, там, допустим, с кристаллами работаю, классическая психотерапия. Я долго могу перечислять, но классическая как когнитивно-бихевиоральная, она здесь самая популярная сейчас, CBT. А потом DBT – это диалектически-бихевиоральная терапия. То есть там много нюансов.
Катя, а вы занимаетесь и на русском, и на английском языке, да? Отлично.
С подростками обычно на русском
не проходит, не работает.
Они понимают, но им проще на английском.
Проще.
Это очень важно, контакт.
Да, нюансов больше, наверное, на английском можно объяснить.
Верно.
Вот, Юль, а вот у тебя, значит, мальчик еще в припубертальном возрасте находится.
Да.
Но вот ты бы повела бы их вот в такую группу, вот когда там соединяются подростки или дети преподросткового возраста?
Ну, конечно, повела бы. Даже вот у меня старший, ему исполнилось 12 лет, и именно по этому как бы принципу, и потому что он очень хочет стать пилотом, он вступил в Air Cadets. Естественно, ему не повезло. Это 2020, это тот год, когда все делается по Зуму, и это не так интересно, как может быть в реальной жизни, но вот то, что он один раз в неделю собирается вот со своим вот этим эскадроном гусар летучих, и они делают вот этот вот митинг, и то, что он принадлежит какому-то сообществу, и то, что они могут поговорить каждую неделю о том, что их интересует, получить какие-то новые знания, какие-то примеры для подражания у них есть, дяди в военной форме, как бы вот, вот я считаю, что это вот очень полезно, конечно.
Объединяет. Объединяет. Так вот, ваша группа, она когда начинается? Это, или она уже действует? Это онлайн?
Она еще не действует. Это, конечно же, мы все готовили для выхода в жизнь.
Да, да.
Чтобы лично дети контактировали и друг с другом, и с учителем. Но так как на данный момент у нас ситуация такова, что мы без Зума никуда, мы будем адаптировать программу. Угу. По-другому никак, но обязательно Катя обязательно будет в эфире. Некоторые доктора тоже выйдут в эфир с лекциями, но мы постепенно будем это вводить.
Угу. Идея замечательная. Желаем вам успехов.
Спасибо.
И удачи в этом деле. Как можем, будем помогать и продвигать. Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас были психолог по образованию, психотерапевт, гипнотерапевт международной квалификации Екатерина Пастухова. У Екатерины есть своя группа в Фейсбуке, которая называется Better Life Hypnosis .ca. Так что, если вам нужен специалист, детский психолог, обращайтесь к Кате. И рядом с ней Ольга Барна, основатель Барнасус, простите.
Это страшно.
Это не первый раз я исковеркала чью фамилию. Основатель школы юной красоты. И будем с интересом наблюдать за вашим прогрессом. Девочки, спасибо большое, что пришли с нами, поговорили. Дорогие друзья, мы продолжим программу «На женской волне». Присоединяйтесь.
Реклама на Радио Нова. Куда приведет вас дорога? Из городской суеты на океанское побережье? А может, из уютного пригорода в заснеженные горы? Когда вы за рулем Honda, вам все дороги по плечу. New Market Honda приглашает познакомиться с акциями и специальными предложениями этого месяца. Новые автомобили, авто с пробегом, сертифицированное сервисное обслуживание и любые аксессуары. New Market Honda, 75 Mallet Drive. Звоните 905-898-4500.
Как говорит наш дорогой шеф, куй железо, не отходя от кассы.
А вы подписывайтесь прямо не выходя с сайта картинаканада.ком и получите 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов, архив на полмесяца.
А приставку
в подарок. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
Помедленнее, я записываю.
1-844-477-8788.
8. Первое автомобильное радио Канады. Телефон рекламного отдела Радио Нова 416-450-78-35.
В студии Радио Нова Инесса Стрельникова и Юля Демидова. Приготовьтесь, слушать подано.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «На женской волне» на волнах Радио Нова. Ну и Инесса, очень интересные сегодня у нас были гости с тобой.
Да.
Очень интересные девчонки.
Очень.
Жалко, что времени недостаточно говорить обо всем и со всеми, и часами, да. Но форматы.
Ну, мы их еще раз позовем.
Да.
Если
ну,
понравилось нашим
да.
зрителям.
А ты знаешь, что у меня вот сегодня есть как раз, и я не подгадала таким образом, но вот так получилось. Помнишь, как мы поговорили о воспитании девочек и их сексуального образования? А вот Шотландия стала первой страной в мире, по которому прокладки и тампоны теперь будут предоставляться женщинам бесплатно.
Слышишь, я их уважаю за это. Такие молодцы, потому что, по идее, природа женщин наградила вот этим вот качеством физическим, и нам еще за это надо платить экстра. Мы
не
и так
говори-ка.
Уже рожаем, а мужчины нет.
Да.
Да. А тут еще и это, да. Вот я считаю, что это очень достойное решение этой страны.
Да, это очень интересно. То есть, как это будет выглядеть? Парламент Шотландии узаконил обязательное предоставление женщинам гигиенических товаров бесплатно. Прежде всего, конечно, речь идет о тампонах и прокладках. Принятый законопроект подразумевает, что в Шотландии появится некая схема обеспечения доступа к гигиеническим товарам для всех нуждающихся. То есть я так понимаю, что эта схема еще требует доработки. Ну вот, например, школы, колледжи и университеты обязаны обеспечивать бесплатный доступ своих студенток к этой продукции.
А ты знаешь, где в Канаде и Северной Америке вот бесплатно можно всегда получить тампоны? Это уже у нас есть, но это делают по своей доброй воле гостиницы высокого ранга.
Ага.
Там всегда в туалетах есть тампоны и прокладки, потому что кто-то предпочитает это, кто-то то. И хорошие, дорогие спортивные клубы. То есть, конечно же, это получается, ты по умолчанию, если ты в дорогой гостинице стоишь или в этом клубе ходишь на занятия, то ты как бы за это и заплатил. Но вот это то, что есть.
А удивительно, такой предмет абсолютной необходимости каждый месяц девочкам, девушкам, женщинам нужно. Да?
Да.
Так дорого стоит. Например, если ты живешь в Лондоне, вот про Торонто я не знаю, у меня нет такой цифры, но, например, если ты живешь в Лондоне, то тебе стоимость гигиенических товаров в год обходится в 2280 английских фунтов. Это же почти 3000 долларов.
Это большие деньги.
Откуда такие деньги, например, у бедной семьи, которые еле-еле концы с концами сводят? И тогда девочка-бедняжка вынуждена сидеть дома, в школу не ходит, и получается у нее ущемленные какие-то права.
Я тяну руку, Юля.
Давай.
Советы от Инессы.
Ага.
Знаешь, что я себе недавно приобрела и вот успешно использую?
Ну-ка, расскажи мне.
Ну вот многие могут подумать, что я совсем не скромная, но почему не поделиться хорошим советом? Ты слышала про такой cup, diva cup?
Да, menstrual cup.
Да, и вот это, знаешь, что я раньше на это смотрела скептически, а сейчас реально мне это экономит деньги.
И у тебя все это получается?
Получается. Это, конечно, не для подростков штука. Потому что все-таки как-то я думаю, если вот я была сейчас вот в возрасте там тинейджерском, наверное, это чересчур вот это все с процессом.
Ага.
Вот, потому что, ну, там...
Ну, потому что надо поставить. Сама техника вопроса, это не просто выкидываешь, это надо...
Но это экономит столько
мыть,
денег.
Использовать
надо
заново,
мыть, да. Это немножко возни, но с другой стороны ты не тратишь... А вот ты идешь коробку тампонов покупать, она стоит 7-9 долларов.
Так.
И она у тебя улетает за это.
Конечно. А особенно, если у тебя как бы обильные выделения, да, что реальность для многих девочек, девушек, женщин.
Да, да.
И что тогда тратишь огромное количество денег.
Вот, по крайней мере, женщинам, не знаю, я не рекомендую всем, но вот тем женщинам, которые вот
советуешь
готовы...
Советуешь попробовать.
Попробовать, я попробовала, и на самом деле это большая экономия. Особенно сейчас в карантине, когда у нас тут и так работы не хватает.
В общем, заняться нечем, сидим и пробуем. Но ты знаешь, очень удивительно то, что мы живем в 21 веке, а оказывается, во всем мире вот эти же предметы женской гигиены облагаются налогами. И иногда очень высокими. Например, в Германии до сих пор тампоны и прокладки, а до прошлого года облагались таким же налогом, как предметы роскоши. Представляешь?
Ну, вообще,
и
конечно,
феминистки боролись, и наконец-то им удалось снизить этот налог. Ну, а вот в Австралии только в прошлом году тоже удалось полностью отменить налог на средства женской гигиены. И сегодня такие товары облагаются нулевым налогом лишь в нескольких странах мира. Канаде, Индии, Кении и нескольких штатах США. Единственной страной Евросоюза, в которой фактически отсутствует налог на предметы интимной гигиены, является Ирландия. В то же время самая высокая налоговая ставка на эту категорию товаров среди стран ЕС установлена в Венгрии – 27%.
Ничего себе.
За ней с 25% следуют Дания, Хорватия и Швеция. Ну что такое?
Я не понимаю тоже,
что
это
тоже
такое.
Я тоже не понимаю.
Как бы несправедливо. Вот тут мы нашли, да,
вот,
такой
вот, ты
нюанс.
Знаешь, вот как некоторые ругают феминисток, ругают феминизмом, но вот это что такое? Ну как же, это же предмет первой необходимости. Как можно облагать его 27% налога?
Не, несправедливо, точно несправедливо. И надо, вот тут вот я готова вместе с феминистками побороться за права женщин.
Феминистки всех стран, объединяйтесь, а поможет вам в этом программа «На женской волне», на волнах Радио Нова. В студии Юлия Демидова и Инесса Стрельникова. Прерываемся на задорную танцевальную музыкальную паузу.
Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me.
Дуа Липа в музыкальном эфире программы «На женской волне». Мы продолжаем с Инессой Стрельниковой говорить обо всем, что интересно нам, девочкам, девушкам, мамаситам, сеньоритам. Если вы с нами, спасибо вам большое. Инесс, как тебе такая новость? Большой друг шоу-бизнеса Барри Алибасов угодил в больницу, но уже выписался после передозировки «Виагры».
Так.
Так. Всем поклонникам сообщаю хорошие новости. Он находится дома
и
восстанавливает свои силы. Об этом сообщил его пиар-директор в беседе с новостным каналом. По его словам, шоумен все еще чувствует слабость и в настоящее время соблюдает постельный режим. Я не знаю, сколько ему...
Ну, я уже, нашла, уже, нашла. Ему 72 года, Юль.
Уже не 16. Это
не 16, ему 72. Или 73 сейчас уже.
Ну, я не понимаю, вот какой кайф вот через своего пиар-директора рекламировать всему миру, что ты попал в больницу там не с простудой, не с ковидом, не с инсультом, а с передозировкой Виагры. В этом есть свои какие-то понты, что ли?
Да, 100% он просто пиарится. Честно говоря, он пиарится постоянно. У него есть другой случай, сейчас расскажу. Но вот мое мнение, он просто хочет показать свое мужское мачо, что я в 72 года еще... Ого!
Ну а тогда какой смысл трубить о Виагре? Если ты можешь, разве было бы не классно пиариться на том, что ты можешь и без Виагры?
В этом случае новость, любая новость, но она работает.
Кто угодно с Виагрой-то сможет тут.
Ну, послушай, ему главное, чтобы про него говорили. Я думаю, что вот просто есть человек, который не может отпустить. Вот весь этот скандал с его отравлением, слышала или нет?
Нет, я не слышала.
Окей. Значит, быстренько тебе, 72-летний продюсер и шоумен Барри Алибасов был госпитализирован, это был прошлый год или позапрошлый, в Склифосовского.
Склифосовского.
Склифосовского, потому что, коротенько, он просто траванулся средством для очистки труб крот. Знаешь, вот это, который дрейн пробивает?
Да.
И, в общем, он типа из-за яркой упаковки принял его за сок, и у него были там ожоги желудка. Потом, когда его выписали, он был на шоу, вот это вот «Пусть говорят», и там еще на лжедетекторе. И вот он считает, что его траванул кто-то из членов семьи, потому что вот там что-то зарится на его там какие-то достояния. Но я, когда смотрела все эти ток-шоу, мне показалось, что это была чисто распиаренная, вот такая конкретно распиаренная вещь, потому что ему, мне кажется, хочется, чтобы про него не забывали.
Не забыли.
Так как, да. Вот есть такие люди, не могут отпустить. Вот они были известными, а тут вот сейчас другие молодые пришли им на смену. И вот есть такие, которые с этим окей, а есть, которые с этим не окей.
Но...
И любым способом готовы заявить. Отравлениями, виаграми, неважно. В общем,
знаешь,
мне таких людей жаль. Я надеюсь,
не
что
Виагра.
Я такая не буду, если я доживу до 72.
Ну, знаешь, Виагра не Виагра, но спорить с тем, что регулярный секс полезен, никто не будет, потому что об этом трубят все научные журналы. Например, по словам медиков, секс важен для людей во многих отношениях. Речь идет не только о физическом удовольствии. Оказывается, секс также может помочь улучшить настроение, укрепить иммунную систему, снизить кровяное давление и риск преждевременной смерти за счет уменьшения вероятности развития сердечных заболеваний. И когда вот тебе говорят, что нужно завести друга для секса чисто для здоровья, это оказывается правда.
Это абсолютно нормальная, здоровая вещь.
Да.
А ты знаешь, мне кажется, вот у кого этого секса не хватает, вот у них потом происходят разные эти сдвиги.
Заморочки.
Да, и когда вот я узнала, что у меня там один знакомый был, и он типа держал массажку, да? Знаешь, такое массажка? Типа, где мужчина ходит.
Я боюсь спросить.
Массажка, да. То есть они приходят туда. Есть такая массажка, знаешь, есть такое day spa, а есть такое night spa. Вообще, что ли, не слышала?
Массажный салон, что ли, который нелегальный. Ну, понятно.
Легальные они все, легальные. Но ты знаешь, что там
происходит? Типа там массаж, но на самом деле это не массаж.
Нет, там массаж. Но если тебя попросят, этот клиент попросил там еще что-то помассажировать в другом месте, то там могут помассажировать. Это реальная штука существует. И ты знаешь, у меня был такой друг, вот он сейчас в другую страну переехал, живет, но когда-то он держал вот такой бизнес. Он держал нормальную массажку и такую массажку. И когда я узнала, мне было вот не по себе, и я так несколько дней с ним даже не разговаривала. Но это было лет, наверное, 20 назад. Я такая думаю, как ты мог?
Да.
Что это такое? Где моральный принцип?
Безнравственный.
И знаешь, что он мне на это сказал? Он
что?
Говорит, Инесс, говорит, знаешь что? Благодаря, может быть, таким массажкам в Канаде меньше статистика по изнасилованиям и убийствам женщин. Потому что какой-то мужчина, может быть, без секса дойти до такого критического состояния, что у него там химия может сработать и сподвинуть его на нехорошие дела. А тут он пришел себе, расслабился, и с этой точки зрения, когда он мне сказал, я подумала, логично.
Да.
Вот
ну, про нехорошие дела я, конечно, не знаю, да, хочется верить, но, например, вот эта научная статья отмечает, что люди, которые занимались сексом больше одного раза в неделю до сердечного приступа, имели на 27% меньше шансов получить повторный приступ. Периодическая половая активность снижала риск на 8%. По словам кардиологов, оптимальная частота половых контактов раз в неделю.
Да.
Назначайте appointment.
Назначайте. И ты знаешь, Юль, я вот, в принципе, это вот очень healthy штука. Вот есть вообще в западном мире, а конкретно в Северной Америке, да, в Канаде, есть вообще давно люди, которые на это именно так и смотрят, как на здоровый образ жизни.
ЗОЖ включает в себя регулярный секс.
И у них есть сексуальный партнер, но никаких обязательств. Они никогда не собираются друг другу пожениться.
Friends with benefits.
Вдруг, вот, помнишь?
Да.
Вот, и шоу-то об этом. А это секс в большом городе.
Да, совершенно
вот
верно. Саманта, да.
Вот,
да.
И все,
ну
да.
И при идеальном раскладе еженедельный секс может увеличить шансы на выживание на 37%.
Тем более.
Так что
Тем как, более, как, так что
как,
если...
Как ни крути. Да. Слушай, а у тебя есть какая-нибудь статистика? Танцы помогают уменьшить риск сердечных приступов? Или танцы – это спорт, и поэтому, само собой, помогают?
Значит, про танцы скажу так. Танцы абсолютно помогают. И танцы у нас делятся на две категории.
Ага.
У нас есть дэнс-спорт. Это танцы спортивным направлением.
Так.
Там обычно танцует молодежь, а если уже взрослые люди, то профессионалы, и они соревнуются, и это действительно атлетическое такое направление в танцевальном нашем мире. А вот вторая часть – social, когда люди танцуют для удовольствия. В России, в бывшем СССР, называлось хобби-класса танцоры, которые, ну, хобби делают себе такое.
Так.
И вот статистика канадская теперь уже, да, что вот эти вот social, ну, бальные танцы, хобби-класса, чем они помогают? Конечно же, они предотвращают приход деменции.
Так, потому что ты учишь новые движения, соответственно, выстраиваешь новые там нейронные связи в своем головном мозге, так.
Так, деменция и Альцгеймер.
Да, наши два лучших друга, да.
Да, вот оно это просто-напросто, оно вот просто вот отдаляет это, что человек находится в лучшем сознательном состоянии. То есть, знаешь, как вот у некоторых стариков там, ну, начинается немножко такой регресс в сторону детства, да?
Да.
Или они начинают забывать, или не узнают своих родственников. Это вообще, конечно, печально.
Угу.
То есть, получается, что бальные танцы, от того, что ты разучиваешь новые движения, как ты сейчас и сказала,
да,
у тебя напрягаются там в мозгу определенные части, которые тебе не разрешают расслабляться и, в общем, короче, впадать в этот, как говорится, в старческий маразм, так это называют, ну, не в народе.
В народе.
Вот, да. То есть это... Идите и танцуйте. Если вы не хотите идти на бальный танц, вот почему люди ходят на вот эту водную аэробику, и в основном там обычно постарше люди, постарше возраста.
Да.
Потому что клево, потому что движение в воде. Это все в ту же тему. Конечно же, это, мне кажется, тоже продлевает жизнь, потому что положительные эмоции всегда нам помогают. А стресс нам жизнь сокращает. Вот делайте вещи, которые вы любите, которые вам приносят удовольствие.
Да, и на такой волне прорываемся на музыкальную паузу, чтобы помочь вам подвигаться и потанцевать. Не переключайтесь, мы вернемся очень скоро.
В комнате темно, ты все ближе ко мне. В комнате темно, все танцуют, все в комнате темно, ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду где-то рядом. Я у бара посижу, мне еще немного надо, мне совсем немного надо окунуться в водопады. И вырвались на волю, танцы под алкоголем. Теперь у нас фиеста, никто не будет спать. И вырвались на волю, танцы под алкоголем. Здесь очень много места, мы будем танцевать.
А ну перетанцуй меня.
Все танцуют, все в комнате темно, ты все ближе ко мне. В комнате темно, все танцуют, все в комнате темно, ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду где-то рядом. Я у бара посижу, мне еще немного надо, мне совсем немного надо окунуться в водопады. И вырвались на волю, танцы под алкоголем. Теперь у нас фиеста, никто не будет спать. И вырвались на волю, танцы под алкоголем. Здесь очень много места, мы будем танцевать.
А ну перетанцуй меня.
Все танцуют.
и вырвались на волю. Танцы под алкоголем, теперь у нас фиеста. Никто не будет спать, и вырвались на волю. Танцы под алкоголем, здесь очень много места. Мы будем танцевать, и вырвались на волю. Танцы под алкоголем, теперь у нас фиеста. Никто не будет спать, и вырвались на волю. Танцы под алкоголем.
Друзья, я думаю, что вам танцуется замечательно вместе с программой «На женской волне» на радио «Нова Торонто». В студии Инна Стрельникова, Юлия Демидова. Мы продолжаем наш эфир. И в эфир мы выходим в предновогодние недели, в предновогодние дни и стараемся зарядить вас как можно более позитивными эмоциями. Инна, как настроение?
Танцую.
Ага,
я вижу.
Танцую. Классно. Инесс, ты знаешь такое культурное наследие ЮНЕСКО?
Да, знаю.
И когда как ты любишь путешествовать, да, вот путешествуешь, всякие памятники архитектуры и все такое, и да, можно увидеть табличку, что
они
вот
охраняют
этот
всякое такое наследие, да?
Да, совершенно верно. Угу. Никогда в жизни я не знала, что в культурное наследие ЮНЕСКО можно внести еду. А
да,
тут вот наткнулась на такую статью. Угу. Арабское блюдо кускус, угу, внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Вау.
Знания и практики, связанные с приготовлением и потреблением кускуса, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, уточняется в сообщении организации. В ЮНЕСКО отметили, что приготовление кускуса является целой церемонией. Заявка на внесение кускуса в список нематериального наследия была подана Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом, где это блюдо пользуется наибольшей популярностью.
Да.
Ты готовишь кускус?
Раньше часто готовила, сейчас реже. А еще оно, по-моему, делается из каких-то злаков, да?
Ну вот смотри, у меня тут написано. Блюдо кускус готовится из одноименного вида пшеничной крупы.
Вот поэтому я и не делаю.
А, все. Ты пшенку не любишь?
Я вообще от глютена пытаюсь отдалиться.
А, ну там пшено, да, да, конечно. И подается с тушеными овощами и мясом, либо с рыбой и морепродуктами. Угу. Также к основным видам блюда добавился кускус с орехами, сухофруктами, сыром, лимоном и десятком других.
Юль,
ну, да.
Юль, вот
ну,
я
вкусно,
понимаю,
ну звучит вкусно.
Но вот тогда по какому принципу, да, вот просто поговорим.
Ну вот, а почему ты стараешься избавиться от глютена? У тебя что, на него реакция,
да,
аллергия?
Да, у меня,
ну,
на
понятно,
глютен, у меня bloating и constipation.
Ну,
я
понятно,
так сказала, по-английски это красивее звучит, чем,
ну,
по-русски.
Да.
Знаешь, там вздутие и там...
Понос?
Запоры.
Ну, да.
Ну, наоборот,
запоры,
да,
извините.
Поэтому глютен не-не-не, и я люблю хлеб.
Ну, а ты
хлеб,
делала какой-то анализ крови, чтобы как бы подтвердить свой... Потому что ты самодиагностировала себя этим диагнозом. А может, у тебя и нету?
Методом дедукции. У меня есть методом дедукции.
Так.
Я избавилась от молочного уже более 10 лет назад, угу, потому что... И вчера, кстати, вот буквально в гостях не удержалась, потому что в этом сыре были кусочки трюфелей, мы были в гостях вот у крестной, и это последний день перед закрытием карантина. И я попробовала кусочек этого, потому что в нем трюфели, мне трюфели
ты
нравятся.
Ты любишь трюфели?
И ты не понимаешь, что я провела полвечера у них в туалете, потому что у меня сразу пошла реакция. Сори, что я в эфире об этом говорю, но вот если знаешь свой организм, я по факту дедукции, я вычислила несколько лет назад, что молоко мне не, сыр не, а я очень сыр люблю с красным винчиком.
Так. Ням-ням. Ну, все. Хорошее сочетание, да,
да. Да. Вот с кускусом я тоже заметила, вот наемся я, если я белого хлеба или вот кускуса, у меня вот тоже была реакция. Да, пойду сделаю анализ, ты права, я вот давно собираюсь, но что-то я про себя выучила. А теперь возвращаемся к кускусу.
Да.
Если бы я была там членом ЮНЕСКО, где принимаются такие решения, я бы вот просто... А по какому принципу, почему именно кускус? Я бы дала это гречневой каше. Мне кажется, гречка,
ну, вот
вообще,
знаешь,
офигительный продукт.
Ну вот, а это же целый процесс рассмотрения. Ты, как Инесса Стрельникова, можешь подать туда заявку.
На гречневую кашу.
На гречневую кашу. Ну, я думаю, к тебе подключатся там какие-нибудь страны, может быть, бывшие страны, ага, СССР. Но вот, например, в этой же статье, которую я сейчас цитировала, сказано, что Украина намерена добиться в ЮНЕСКО признания борща своим культурным наследием.
Согласна.
Понимаешь? Вот
круто.
Как бы, да, то, что вот я никогда не слышала, чтобы еду выдвигали в культурное наследие, а это же неотъемлемая часть нашей жизни, нашей культуры.
Да, это наше
вот
все.
Так вот. Мы говорили уже о том, что мы готовим на Новый год, на праздники, да, вот как бы...
Кстати, Юля, что ты будешь готовить на новогодний стол?
А у меня поляна, мы накрываем поляну.
Так, и на поляне у нас...
Как говорит у меня знакомая.
Холодец?
Нет, вот холодец я не варю.
Так...
Я делаю три салата, оливье,
ага.
Я делаю крабовый салат,
ага, шубу.
И шубу. И да. У меня, знаешь, проблема такая существует, шубу я не умею делать маленького размера. Вот каждый раз, вот у меня...
Я
пыталась. Ну, тазик оливье, это понятно. Но вот шуба, у меня вот я начинаю с маленькой тарелочки. Там же по слоям делаешь, да? И вот у меня никогда не помещается. Я беру тарелочку побольше, угу. Потом еще побольше и заканчиваю с такой продолговатой овальной тарелки, которая как бы занимает пол стола. И эту шубу мы потом едим неделю.
Да, здорово. Скажи мне, а вот если бы мы делали конкурс между твоими тремя блюдами, первое место по съеданию, какое получает блюдо?
Крабовый салат.
А
уходит
второе
первым.
Место?
Наверное, потому что он легче, чем все остальные.
Ага.
А потом оливье.
Да?
Второй.
И шуба на третьем.
А шуба только потому, что она такая огромная всегда.
Да, огромная, тяжелая, можно есть долго.
Да, можно есть долго. Шуба съедается последней. А у тебя?
А у меня шуба тоже съедается последней, но мы ее очень сильно любим. Оливье. Оливье идет хорошо. Причем я из своего оливье колбаску благополучно удаляю, а все остальное я очень люблю.
Ну, а всем остальным-то ты разрешаешь есть колбаску в оливье?
Конечно, но вообще я вообще никого... Я старалась никогда не влиять на свою семью в этом смысле, потому что мои проблемы – это мои проблемы.
Да.
Влиять на семью-то. Вот, как бы у нас в семье готовится мясо на всякие разные вкусы, и мой муж просто такой специалист, особенно за время пандемии, он там просто изгаляется. Такие выкрутасы делает. И я думаю, у нас будет мясное блюдо на столе, какое-нибудь опять новое от Стасика. Вот. А что я хорошо делаю? Я делаю очень хорошо салаты с овощами. Например, я вот такой салат делаю. У меня есть манго, в этом салате гранатовые зерна, в нем будут орешки алмонд, это...
Миндаль.
Миндаль, да. Я туда посыплю немножко марихуанных зерен.
Ёлки-метёлки!
Я просто хохочу, да, Юля, сейчас реакцию смотрю. Вы должны
серьезно,
это видеть.
Серьёзно, что ли?
Actually, Юля, ты заходишь в любой организм...
Вы же будете под столом.
Нет,
там.
Юля, слушай меня внимательно.
Ага.
Очень полезная штука. Заходишь в любой органик стор, и даже вот в Winners, там в этом отделе, где чипсы и прочее, называется hemp seeds.
Да.
Конопляные зерна.
Да.
Потому что есть конопля, которая балдит, а есть конопля, которая очень полезная, которую кушать
нужно.
Да,
у меня есть hemp seed cream. Hand cream. Он шикарно вот. Избавляет от сухой
вот.
Кожи. Он
вот.
Такой жирненький, хорошенький.
Вот конопляные зерна. Просто
все понятно.
Это я так специально так сказала по-другому.
Чтобы посмотреть на мою реакцию. Да, ну,
и
ты ее получила.
Вот такой салат. И я, допустим, заливаю туда, выжимаю туда лимон и немножко оливкового масла. И вот, пожалуйста. И у меня есть салат с папайей. Ребята, если вы хотите посмотреть на мои блюда, у меня есть специальный раздел на моем Фейсбуке, который называется Fun Food. На моей странице заходите, я себя сейчас отрекламировала, но вы там конкретно найдете салаты с папайей, с манго, вот такое необычное, и я их придумываю сама на ходу. Вот
ну,
зайдите
круто.
И посмотрите.
Ну, если вы уж там Facebook посещаете, то, пожалуйста, тоже заходите на группу нашей программы, которая так и называется «На женской волне». Мы всегда вам очень рады, мы выкладываем там наши фотографии, наши видео и вообще всю интересную информацию, которая связана с нами, девочками, девушками, женщинами, мамаситами. Спасибо, что были с нами этот час. Это была программа «На женской волне». Меня зовут Юлия Демидова, а напротив меня все это время сидела очаровательная Инесса Стрельникова. Спасибо, дорогая.
Спасибо, Юлечка, взаимное.
С наступающим Новым годом всех и хорошего настроения. Пока-пока.
До встречи, бай. Что-то я по-английски... We'll be right back.
кричали: «Танцуй, моя любовь!» Под пролитым дождем, по небу босиком, а я с тобой остался. «Танцуй, моя любовь!» «Танцуй, танцуй еще!»
Я кого-то